нас такая тема сегодня заявлена. Мы с вами поговорим про ложь. И, собственно, наша встреча с вами начинается с небольшой лжи. Как мне как раз подсказали, тоже обратили мое внимание. Я, честно говоря, даже настолько, видимо, уже забрался, что сам мне не обратил на это внимания, что мы с вами щедрую среду проводим во вторник. Так действительно бывает в церкви, потому что, как вы знаете, церковь, она не соблюдает правила, она их устанавливает. Поэтому вот мы сегодня устанавливаем с вами такую вот календарную такую мистификацию, производим. И действительно, во время поста наши щедрые среды, то есть слово «среда» становится не днем недели, да, а скорее вот средой, как средой общения. И надеюсь, что становится щедрой. Да, тоже меня об этом просили напомнить, что встречи наши проводятся для того, чтобы поддержать радио «Град Петров». Пожалуйста, не забывайте, там есть специальный такой прозрачный куб, не для того, чтобы видеть, да, кто сколько положил, а для того, чтобы было видно, что там не сидит никакой карлик и не складывает эти денежки в свой карман. Так вот, мы с вами встречаемся по вторникам весь Великий пост, просто потому что в среду, как вы знаете, по уставу положено совершать литургию прежде священных даров, которая по уставу совершается в вечернее время. То есть если в вашем храме это происходит утром, это, в общем, дань такой моде, скажем, последних десятилетий или там, советского периода, да не только советского, на самом деле, синодальный период, я думаю, что это началось. Но, тем не менее, когда несколько был утрачен смысл того, почему все-таки именно не утром, а вечером совершается это богослужение, а смысл очень простой, потому что среда и пятница и так у нас с вами постные дни, дни такого аскетического подвига. Церковь так предлагает нам такой ритм в нашей жизни. И, конечно, тем более Великим постом это должны быть дни такого сугубого подвига, сугубой аскезы. И, конечно, так как божественная литургия полная, Евхаристия не совершается, тем не менее, вот в дни такого особого подвига мы с вами нуждаемся в неком утешении, в некой поддержке. И лучшим утешением может быть причащение святых христовых тайн, которое и происходит по логике Великого Поста в конце дня. Да? То есть мы потрудились с вами в среду, потрудились в пятницу, и вот в конце дня мы, не переживая пасхальную радость, тем не менее воспринимаем святые дары, соединяемся с Богом. Когда это происходит утром, вся логика встает с ног на голову, потому что получается, что мы уже причастились, и о каких подвигах может идти речь, да, только радоваться и благодарить Бога. Но это такое небольшое отступление по поводу вторника. Кстати, вот в Западной Церкви, например, как раз сегодня, ну, у них немножко, это уже была карнавальная неделя, да, масленичная неделя, то есть карнавал — это как бы мясопуст, если дословно переводить. Так вот, вторник называется жирным вторником, да, тоже такое заговенье, вот, поэтому наш с вами вот эти щедрые среды вполне можно такую шутку, конечно, назвать жирными вторниками. Так вот, теперь немножко о формате нашей сегодняшней с вами встречи. Вы знаете, что я веду программу «Кинотеатр» с Евгением Авраменко. Мы обсуждаем самые разные фильмы, иногда театральные какие-то постановки. Именно поэтому мы решили не замыкаться на сугубо такой киношной теме и назвали «Кинотеатр», да, чтобы иметь возможность поговорить всегда и о театре. Но я вам признаюсь честно, опять же разоблачая, ну если не ложь, то во всяком случае какую-то внутреннюю нашу кухню, я человек в теме кино, ну, в общем, довольно случайный, и именно поэтому мы ведем эту программу вдвоем с Евгением. Мне кажется, что священник не должен быть человеком, который знает ответы, и не может просто по факту, не может быть человеком, который знает ответы на все вопросы. И именно поэтому, когда мы обсуждаем кино, когда мы обсуждаем театр, очень важно, чтобы в этом обсуждении принимал участие профессионал, который имеет так называемую насмотренность, да, который умеет обратить внимание на какие-то художественные приемы и так далее. Вот я такими знаниями, к сожалению, не обладаю, и все, что я могу, это поговорить на тему, скажем, сюжета, да, немножко дать какую-то оценку, может быть, нравственную, или вот такую, имеющую отношение к нашей, к нашему образу жизни христианскому. И что касается сегодняшней встречи, возвращаясь, то вот такая сложная была задача передо мной поставлена. То есть мы предполагалось, что мы посмотрим какое-то кино и потом его обсудим, но при этом очень важно было соблюсти формат «Щедрых сред», да, когда это какое-то вступительное слово или какая-то лекция, потом перерыв и вторая часть, да, и необходимо выдержать вот такой вот временной ритм. Но на самом деле, если вы знаете, любой художественный фильм, это, ну, как правило, минимум полтора часа, да, то есть у нас остается всего полчаса на обсуждение, перерыв у нас съезжает и так далее. Поэтому я долго думал, как решить этот вопрос, чтобы сделать это не в ущерб теме, не в ущерб нашему с вами разговору, и решил обратить внимание на короткометражные фильмы. Собственно, два из них я предлагаю вашему вниманию, то есть просматривая какой-то материал, я пытался найти, может быть, какую-то общую тему среди каких-то картин. Вот две картины, как мне показалось, рассматривают одну тему немножко разных сторон. Мне показалось это интересным, хотя это разные картины, одна из них французская, вторая немецкая. Одна говорит о современном времени, вторая повествует о времени Второй мировой войны и так далее. Но тем не менее, в них есть вот этот объединяющий мотив, мотив лжи, о котором мы сегодня с вами немножко и поговорим. И что еще важно, тоже объединяя вот эту тему начинающегося Великого Поста и тему лжи, у нас с вами в нашей церковной жизни очень часто возникают такие, скажем, искажения, и понятно, почему они возникают, но тем не менее, было бы неплохо, если бы мы эту кривизну как-то с вами пытались исправить. Вот одно из таких искажений как раз говорит нам о том, что Великий Пост – это время, такое особое время, когда мы призваны с вами к молитве, когда мы призваны с вами к милосердию, к покаянию и так далее. И таким образом мы немножко разоблачаем сами себя. Почему? Потому что получается, что остальное время, да, этому как бы не посвящено или посвящено в гораздо меньшей степени. Хотя это немножко абсурдно и противоречит здравому смыслу. Да? Если мы с вами призваны к покаянию, если мы с вами призваны к милосердию, если мы с вами призваны к молитве, то, собственно, нет нужды в каком-то особом времени, в каком-то особом периоде, когда мы должны делать это интенсивно, а в остальное время вроде бы как можно и отдохнуть. И более того, мне кажется, довольно сложно быть милосерднее, чем ты есть на самом деле. Да, то есть, если во мне есть какая-то доля милосердия, конечно, я могу ее воспитывать с помощью каких-то аскетических упражнений и так далее, но все-таки вдруг стать милосерднее, чем я есть на самом деле, или пережить какое-то чувство покаяния более сильное, чем оно во мне есть, это все-таки немножко искусственно. И здесь возникает вопрос тогда, что же такое Великий Пост? Я, конечно, не претендую на какую-то такую богословскую завершенность, но предложу вам, может быть, такое простое бытовое сравнение. Я бы предложил посмотреть на пост, на Великий Пост, вот на это аскетическое упражнение, готовящее нас к празднику Светлого Христового Воскресения, как на некую такую, ну скажем, экспедицию. Да? Мы редко отправляемся с вами, если мы в своем уме, конечно, вряд ли отправимся с вами в экспедицию просто ради того, чтобы, не знаю, потерпеть какие-то лишения. Да? Ну, мне, во всяком случае, кажется весьма нелепым отказаться от каких-то бытовых условий, там, от горячей воды и, не знаю, еще каких-то удобств, да? Просто ради того, чтобы от них отказаться. Да? То есть мы готовы терпеть лишения ради какой-то цели. И, как правило, если мы говорим о научных экспедициях, они затеваются для того, чтобы добыть что-то ценное, да, какие-то ценные знания, какие-то ценные материалы, какой-то, может быть, кристалл ценный, да, или какое-то месторождение чего-то. И мне кажется, вот для христиан как раз время Великого Поста для нас с вами может быть вот такой некой экспедицией, в которой мы пытаемся добыть нечто ценное. А что может быть ценнее того, о чем в минувшее воскресенье говорил нам с вами Евангелие? Да? Если вы были в храме, если вы слышали этот евангельский текст, если вы его поняли, то мы читали Евангелие от Матфея, в котором Господь говорит, что в день суда Он спросит с нас, или критерием его каких-то решений, да, будет не то, как мы, не знаю, формально, к какому течению, например, мы принадлежим, или на какого цвета корочка, там, не знаю, партийного билета лежит в нашем кармане, там, синего, красного, зеленого и так далее. Он будет обращать внимание на нашу повседневность, на то, как мы относимся к нашим ближним, к малым братьям, как он говорит, да, к членам церкви, не формальным членам, да, вот просто к тем людям, которые, может быть, не вызывают какого-то особого восторга, от которых, может быть, мы не можем получить чего-то хорошего, да, потому что действительно очень легко и приятно оказывать знаки внимания тем, кто может тебя похвалить в ответ, кто тебе хорошо относится, кто прекрасно как-то выглядит или дорого одевается, да, возможно, этот человек окажется нам полезен. Это тоже такое довольно распространенное искушение. А вот увидев простого, совершенно незамысловатого малого брата, да, как вот говорит Господь, накормить его, когда он голоден, посетить его, когда он болен или в темнице, там, что еще Господь...
Одеть.
Да, одеть, да, нагого. Вот, вот эта самая повседневность и глубина нашего сердца, она проявляется как раз вот в таких малых делах, о которых мы тоже в самом конце сегодня немножко я позволю себе сказать. Вот, поэтому для нас с вами вот той драгоценностью, за которую мы можем отправиться в Великий пост, может быть что-то очень конкретное. Может быть, это будет драгоценность прощения, да? Может быть, это будет какая-то милость, которую мы научимся или постараемся научиться оказывать кому-то конкретному, да? Может быть, это будут какие-то восстановленные отношения с кем-то из близких и так далее. Да? То есть, чтобы Великий пост не был таким лицемерным временем, когда мы не едим вот эти продукты, да? А едим вот эти. И попутно худеем, да, там решаем свои проблемы с пищеварением, там, я не знаю, еще с чем-то. А все-таки был действительно каким-то вот таким упражнением, которое нас способно помочь, вернее, не само оно нас меняет, да, но способно помочь нам действительно по-настоящему как-то измениться. Так вот, мы сегодня посмотрим два с вами коротеньких фильма, буквально там по 15 минут, даже меньше, которые говорят нам о лжи не только, но это такой вот важный момент. И постараемся немножко их обсудить. Если у вас тоже будут какие-то мысли, я очень прошу вас высказываться, чтобы это не был такой монолог мой. Я еще раз повторю, священник — это не человек, который знает все ответы на все вопросы, да еще к тому же правильные, да? И мне кажется, моя задача и вот в той программе, которую мы с Евгением делаем, в сегодняшней встрече, это все-таки больше постановка вопросов, чем ответы на них, тем более какие-то правильные ответы. Так вот, что касается лжи. Тема довольно универсальна, да, и завершая мысль по поводу поста, одним из вариантов, например, вот такого путешествия, которое мы можем совершить Великим постом, может быть некое осмысление вот той самой лжи, которая сопровождает нас повсюду, и не только мы становимся объектом этой лжи, да, но и становимся и субъектом, то есть мы сами эту ложь воспроизводим, провоцируем и так далее. Во всяком случае, если вы как-то порефлексируете, поразмышляете на эту тему, мне кажется, уже будет неплохо. Может быть, кто-то поставит для себя какую-то конкретную цель, связанную вот именно с этим. Вот. Так что касается лжи, да, ложь, безусловно, сопровождает нас повсюду. Мы, во-первых, воспринимаем довольно активный такой поток лжи через средства массовой информации, через какие-то сплетни, через пересуды и так далее. С другой стороны, мы, безусловно, в этом участвуем. И иногда очень активно, я не знаю, может быть, кто-то из вас может сказать так о себе, что он никогда в жизни не лгал, но я, например, сразу себя разоблачу, к сожалению, я так про себя сказать не могу, я думаю, что действительно это очень сложно, и лгать нам приходится, да, вот опять же, уже даже в формулировке звучит некая попытка самооправдания по самым разным поводом. Иногда мы не хотим кого-то обидеть, иногда мы пытаемся получить какую-то выгоду, иногда мы преследуем еще какие-то цели, но избежать лжи действительно очень сложно. Что касается Священного Писания, когда мы к нему обращаемся, то там мы встречаем, ну, в первую очередь я говорю, конечно, про Новый Завет, там мы встречаем известную нам приставку псевдо, да, греческую, которая как раз и переводится обычно в большинстве случаев как лже, да. Например, там апостол Павел говорит о лже-братьях, которые появились для того, чтобы сбить христиан с пути истинного, там лже-пророки. Даже есть подсказка, выписал несколько слов, о лже-христах идет речь в Евангелии от Матфея, о лже-апостолах во втором послании к Коринфянам, вот о тех самых лже-братьях тоже во втором послании к Коринфянам. Лжесвидетелях Евангелия от Матфея, лжепророки тоже Евангелия от Матфея и так далее. Да? То есть псевдопророки, псевдоапостолы, псевдохристы и так далее. То есть кто-то, кто напоминает нам апостола, но тем не менее по сути им не является. Да? Или тем, кто пытается выдать себя за пророка, но по сути к пророчествам не имеет никакого отношения. И, конечно, самый главный вопрос, который стоит перед нами, который возникает, когда мы размышляем на тему лжи, он сводится к тому, допустима ли ложь или недопустима. Да? Есть ли ситуации, когда ложь действительно возможна, когда она оправдана, когда мы можем себе позволить солгать. И прежде чем мы немножко поговорим о том, как христианство, как церковь к этому относится, можно взглянуть на философию, и стоит взглянуть на философию, вспомнить, например, о таком великом немецком философе, как Иммануил Кант, который даже написал специальную работу о мнимом праве лгать из человеколюбия, и в которой Кант отрицает вообще вот это право на ложь как таковое, да, он называет его псевдоправом, собственно, вот, исходя из понимания псевдо, да, как ложное. И, например, Кант говорит следующее. «Правдивость в показаниях, которых никак нельзя избежать, есть формальный долг человека по отношению ко всякому, как бы ни был велик вред, который произойдет отсюда для него или для кого другого. Таким искажением, которое поэтому должно быть названо ложью, я нарушаю долг вообще в самых существенных его частях. Я содействую тому, чтобы никаким показаниям, то есть свидетельствам вообще, не давалось никакой веры, и чтобы, следовательно, все права, основанные на договорах, разрушались и теряли свою силу. А это и есть несправедливость по отношению ко всему человечеству вообще», говорит нам Иммануил Кант. То есть, если мы с вами, согласно его мнению, допускаем где-то ложь, даже если она служит какой-то благой цели, мы тем самым опровергаем всякую правду, да, то есть допуская ложь в малом, допуская ложь в какой-то одной ситуации, мы тем самым позволяем, что ли, другим людям думать, что и в каких-то других вещах или на какие-то другие темы мы тоже с вами вполне можем солгать. И, в общем-то, это звучит довольно убедительно, хотя если мы посмотрим с вами, например, на Деколог, на знаменитые 10 заповедей, то заповеди «не лги» мы там не обнаружим. Да? Мы найдем с вами 9-ю заповедь «не лжесвидетельствуй», да? То есть не лги в отношении другого человека, чтобы нанести ему вред. Но все-таки, согласитесь, это не совсем то же самое, как «не лги вообще». То есть запрета вот в этом Декологе на вообще всякую ложь мы не находим, да, парадоксально. И более того, если мы обратимся к Ветхому Завету, например, тоже к другим его каким-то фрагментам, то мы увидим даже, что не только нету запрета на эту ложь, но и эта ложь возникает. И возникает она, например, по тому же самому поводу, по которому высказывался Иммануил Кант, приводя пример. Да? А приводит он пример такой, что даже если к вам врываются какие-то разбойники, а вы укрываете человека, за которым они гонятся, да, то есть вы понимаете, что они хотят совершить преступление, намерения их злы, и вы укрываете человека, но если они входят в ваше жилище, нужно его выдавать или нет? Да, вот Иммануил Кант говорит, что нужно, потому что иначе вы всякую правду опровергаете. Да? Тем не менее, мы с вами открываем, например, книгу Иисуса Навина, вторую главу и читаем про Раав, которая как раз спрятала людей и солгала преследователям о том, где они находятся. «Царь Иерихонский послал сказать Рааве: „Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю“. Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала: „Точно приходили ко мне люди, но я не знала, откуда они. Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их“. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у нее на кровле». Да? Ну и другие тоже фрагменты, какие-то моменты в Священном Писании мы можем найти, где вроде бы вот такая строгость, которую мы находим у философа, она опровергается вот просто библейской историей. И даже, например, Авва Дорофей, знаменитое его поучение, которое, в общем, действительно, это такой золотой фонд, если можно так назвать, христианской литературы, древнее, одно из древнейших поучений христианских. Вот в одном из этих поучений, в девятом поучении, которое как раз говорит о том, что не должен лгать, Авва Дорофей следующее говорит: «Кто хочет по необходимости изменить слово, то он должен делать это не часто, но разве в исключительном случае? Однажды во много лет, когда видит, как я сказал, великую необходимость, и это самое допускаемое весьма редко, пусть делает со страхом и трепетом, показывая Богу и произволение свое, и необходимость, и тогда он будет прощен, но вред он все-таки получает». Да, то есть, несмотря на то, что Авва Дорофей отвергает ложь как таковую, говорит, что действительно непозволительно человеку лгать, все-таки он допускает определенные ситуации, когда ложь становится возможным. Да? И как мы знаем, опять же, христианство, оно по сути лишено всякого формализма. То есть у нас нету с вами каких-то таких вот правил, что ли, или каких-то установок, которые самоценны, да, которые, опять же, ценны сами по себе, вот просто потому, что они таковы. Да. То есть всегда есть некая ситуативность, есть некий контекст, и вне этого контекста, собственно, христианство немыслимо. И, например, опять же, если вы откроете письма, послания апостола Павла, вы всегда, во всяком случае, в тех письмах, которые принадлежат подлинно Первого апостола Павла, вы знаете, что многие письма, многие послания учеными отвергаются как принадлежащие апостолу Павлу, и все-таки считается, что их написали его последователи, хотя это не умаляет их достоинства. Но что отличает именно подлинные, вот те, про которые нет никаких сомнений, послания апостола Павла, они всегда обращаются к какой-то конкретной ситуации, которая есть в той или иной общине, в том или ином городе, они никогда не такие теоретические, да, в них всегда есть место какому-то конкретному эпизоду, какой-то конкретной проблеме, каким-то конкретным персонам, персонажам, людям, к которым апостол Павел относит свои поучения. Что касается, опять же, вот Авва Дорофея, просто на него чаще всего ссылаются богословы последующих столетий. И вообще, когда речь заходит о лжи, всегда приводится вот это его самое поучение. То апостол Авва Дорофей говорит, что навык можно приобрести к доброму, да, и, соответственно, навык можно приобрести и к злому. И что вот как раз навык к злому, да, в частности, ту же самую ложь, он приобретается легче всего. То есть это самое действительно простое, что, к чему можно приобрести какую-то привычку. И Авва Дорофей называет нам причины, по которым может эта привычка сформироваться, да, или вообще возникает вот этот грех лжи. Ну, собственно, всякий грех, он говорит о трех причинах основных, по которым он возникает, собственно, по тем же самым причинам возникает и грех лжи, да, вот ложь, неправда может возникать. Он говорит о том, что грех происходит либо от сластолюбия, либо от сребролюбия, либо от славолюбия, да, то есть, соответственно, и ложь тоже бывает провоцируема вот этими самыми причинами. И, соответственно, человек лжет либо для того, чтобы себя не обличать, не укорять в чем-то, не обнаруживать свое несовершенство, либо от того, чтобы, или для того, чтобы исполнить какое-то свое желание. Да, вот я хочу чего-то, и я лгу для того, чтобы это получить. либо не обязательно получить, да, потому что вот как раз для того, чтобы получить, он это выделяет в отдельную такую причину, да, для приобретения чего-то, что может быть мне не принадлежит, что не может мне принадлежать, да, тогда как по причине исполнения желания, да, это не обязательно может быть приобретение, это может быть все что угодно, мы можем желать чего угодно, не только что-то получить, но и что-то изменить, что-то разрушить и так далее, да, то есть самые разные могут быть у нас с вами причины. Ну и, собственно, чем это, что можно противопоставить вот этому навыку, этой привычке ко лжи, да? Что может нам помочь искоренить эту самую ложь, чем она может быть побеждена? Здесь, конечно, вопрос, безусловно, гораздо более сложный, чем определить ложь, да, вот увидеть ложь, распознать неправду, гораздо проще, чем найти способ с ней борьбы. Но мы можем вспомнить с вами такой вроде бы неочевидный с первого взгляда эпизод, когда Спаситель приходит на реку Иордан для того, чтобы принять на себя грехи человечества. Что мы с вами видим? Что тот, кто не имеет греха, приходит для того, чтобы принять на себя, и не только принять, но и принести их потом на крест, да, пострадать за грехи чужих людей. И как раз вот справедливость, да, как возможный ответ, например, чем можно победить ложь, да, что может противостоять лжи. С одной стороны, вроде бы справедливость. Но мы видим, что Христос не использует справедливость, да, во всяком случае в том понимании, как это могли бы сделать мы. Потому что если бы он использовал справедливость, то, собственно, те люди, которые приходят на Иордан, они должны пострадать за свои грехи, они должны понести заслуженное наказание. Да? Тогда в нашем представлении мы и получим с вами справедливость. Но при этом Господь поступает совсем иначе, так же, как часто Он проявляет себя или находит выход вот из какой-то безвыходной ситуации в других местах тоже Священного Писания, например, когда Его пытаются поставить в тупик, загнать Его в тупик, например, спрашивая, как стоит поступить с женщиной, которая увлечена в измене, и которую собираются побить камнями. Да? То есть справедливость человеческая говорит нам о том, что эта женщина должна понести наказание. Эти люди, которые приносят свои грехи на реку Иордан, которые хотят погрузиться в эту реку для того, чтобы иметь возможность как-то избавиться от этого греха, да, для них наилучшим избавлением может послужить наказание. В этом есть величайшая справедливость. Если Христос предлагает наказать эту женщину, или еще один эпизод, вы помните, когда монету, да, Господь просит потом принести монету, а вначале его спрашивают, нужно ли платить подать кесарю. Если он отвечает, что платить не нужно, он вступает в конфликт с законом, с порядком. Если он отвечает, что нужно платить, то он вступает в конфликт со своим народом, со своими учениками, с теми людьми, к которым он обращает свою проповедь, потому что платить подать язычнику значит в каком-то смысле предавать самого Бога, во всяком случае, вот по представлениям тех людей, к которым обращается Иисус Христос. И ситуация безвыходная, да? И так ответишь, ты предашь себя и то, что ты, свое учение, то, что ты проповедуешь, и по-другому ответишь, ты поступишь против справедливости. И поэтому Господь предлагает нам совсем иной род, что ли, оружия, которым мы можем победить всякое зло и ложь. В частности, Он предлагает нам милосердие и прощение. Прощение не отменяет, скажем, оценки того, что мы совершили. Да? Если я кого-то прощаю, это не значит, что я не считаю то преступление, которое, например, в отношении меня совершил человек, преступлением. Совсем нет. Но при этом это позволяет мне избежать другого зла, которое я могу спровоцировать своим наказанием. Да? Потому что если мы, например, приговариваем человека за убийство к смертной казни, мы одно зло заменяем другим злом, да, или умножаем другим злом. И только прощение, только милосердие, только милость позволяет нам разорвать вот этот вот круг постоянный, да, в котором мы с вами вертимся, когда мы лжем, и потом, чтобы оправдать эту ложь, вновь лжем, потом лжем снова и так далее, и так далее. И один грех провоцирует другой грех, и нам практически невозможно бывает вырваться вот из этого порочного круга. Да? То есть Господь дает нам совершенно невероятный ответ. Он приносит себя в жертву, потому что всякая попытка выйти вот из этого замкнутого круга, она может быть связана только с жертвой. И только жертва, в основе которой лежит вот то самое прощение и милосердие, может помочь и нам с вами выйти из вот какого-то порочного круга греха, из порочного круга лжи, в котором мы с вами присутствуем, которому мы с вами порабощены. Да, то есть церковь учит нас смотреть на жизнь Иисуса Христа для того, чтобы, подражая ей, приблизиться вот к тому первообразу, к тому замыслу, который есть у Бога в отношении нас. И таким образом всякое подражание Христу в итоге должно так или иначе закончиться жертвой. Да? Вот милосердие без жертвы и по большому счету и вообще христианство, наша вера без жертвы оказывается бесплодной. Да? То есть мы с вами с одной стороны жертвой Христа имеем возможность получить жизнь вечную, не быть наказанными, избежать справедливости, которую мы, безусловно, все заслуживаем. С другой стороны, мы имеем возможность применить вот этот самый прием, если угодно, хотя это звучит несколько грубовато, из своей собственной жизни по отношению к нашим близким, к нашим окружениям. У меня, конечно, еще много что есть сказать по этому поводу, но для того, чтобы нам с вами сегодня тоже успеть еще и посмотреть и немножко, может быть, обменяться мнениями, я предлагаю посмотреть первый фрагмент, который покажет нам ложь вот с такой довольно однозначной стороны, и попробуем как-то это осмыслить. Такая небольшая новелла, я специально дождался, пока закончатся титры, чтобы было время немножко осмыслить. Очевидная совершенно история, да, про такую ловушку лжи, но с другой стороны, конечно, может быть, в менее острой, я думаю, что в подобной ситуации многие из нас с вами оказывались, да, понятно, что не всегда, может быть, это было связано с угрозой, слава Богу, в нашей жизни, но, тем не менее, это как некая метафора лжи, да, заведенная до абсурда. Может быть, у кого-то есть какие-то мысли, которыми вы хотели бы на этот счет поделиться?
Я бы это даже лжи не назвала.
А как бы вы это назвали?
Понимаете, человек, я бы сравнила это даже с актерской работой, что ли. Как человек, который себя проверяет, что-то такое ему не свойственное, да, входит в эту роль. Вообще-то...
Вот интересный, кстати, поворот, да, ведь недаром актерская работа, да, лицедейство считалось долгое время вообще грехом в церкви. И на самом деле, с одной стороны, вы правы, безусловно, то есть это, знаете, как помните, рубрика была, да, раньше в газетах, журналист меняет профессию, да, то есть мы идем, там, не знаю, устраиваемся на завод для того, чтобы узнать, сколько платят там рабочим на стройке, да, с одной стороны. Но с другой стороны, если вернуться немножко, отмотать назад к Авве Дорофею, да, то ведь это же не просто эксперимент, ну скажем так, ради чистого искусства. Да? Здесь есть однозначный мотив. Он рассказывает своему работодателю, зачем он это делает. Да? Для того, чтобы получить как раз то, что ему не принадлежит. То, что он не смог завоевать на премии Берштайна. Да, это доверие, это открытость, это те чувства, которые мы с вами проявляем к другому человеку, ну, в какой-то определенной ситуации. Да? То есть в ситуации, когда он успешный, молодой, подающий надежды музыкант, он не может рассчитывать на эти чувства, кроме как подтвердив свой статус, да, подтвердив вот эту свою исключительность, свой исключительный талант музыканта. Да, но тем не менее, оказываясь таким мнимым больным, да, он входит в ту зону доверия, в которую мы не всех готовы пустить. И здесь на самом деле возникает часто и такая параллельная тема нашего недоверия. Да, помимо лжи, вот обратная сторона лжи, ложь очень часто, да, рождает недоверие там, где, собственно, ему вроде бы нет места. Да, то есть несколько раз столкнувшись с ложью, может быть, в какой-то вот такой нашей приватной зоне, мы перестаем доверять даже там, где это доверие необходимо. Ну, простой пример, да, опять же, вот вспоминая Великий пост, приближающийся, да, и вот такую установку на сугубо на милосердие, сколько раз мы с вами, или многие из нас с вами были обмануты псевдо-калеками, псевдо-там, не знаю, бедняками и так далее, да. Что нам это позволяет с вами? Это нам позволяет сказать, я не буду никому помогать, потому что все они миром мазаны. И таким образом мы рискуем всем, потому что мы можем пройти мимо Христа, который в воскресенье в наших храмах обращался к нам и говорил, да, когда мы его спрашивали, когда мы видели тебя голодным и не накормили, когда мы прошли мимо тебя наговы и не одели, когда ты был болен, и мы не посетили тебя. И он говорит, когда вы не оказали эту милость одному из младших братьев, да, одному из малых сих. И вот такая ложь, да, вот это вот именно в этом ключе это ложь, да, потому что это подрывает доверие к человеку вообще. Это может быть несколько пафосно звучит, но во всяком случае мне так кажется. Вы можете не соглашаться, пожалуйста, включайтесь в дискуссию. Я совершенно не претендую на исключительность. Да.
Я продолжу первый момент. Вот смотрите, было предположение, что это игра. Ну, всего лишь игра. И вы сказали, да, игра это ложь. То есть человек своей игрой, он захотел получить то, якобы, что ему не принадлежит.
Я, ничего я бы не ставил знак равенства, я бы сказал, что это один из способов.
В таком случае, любая игра актера, наша игра, вся наша жизнь игра, да, если по большому счету. Мы каждое утро встаем, мы одеваем маску. Даже когда никого нет. Потому что ты пытаешься войти в образ этой жизни, в колею, в какой-то настрой на работу, на творчество или на отдых, неважно. Но это же игра.
Знаете, я, кстати, ну так, это может быть немножко реплика, что называется, в сторону, да, раз уж мы про театр заговорили, да, пах, как говорят французы. Я вспомнил, в свое время мне попалось замечательное, не знаю, есть ли это сейчас, в Гамбурге, по-моему, в зоопарке, одно время, во всяком случае, была клетка, на которой было написано, здесь находится самое опасное, самое свирепое животное всех времен и народов. И в этой клетке было зеркало. Да, то есть это вот как комментарий к вашей реплике. Но все-таки вы немножко, как это сказать, доводите уже до кипения вот, мою такую провокацию, да? Потому что, конечно, я ни в коем случае не берусь утверждать, что всякая игра – это ложь, и всякая игра – это обман, да, почему? Просто потому, что я вам показываю, например, этот маленький фрагмент, и мне кажется, что он как раз в каком-то смысле такое может служить учебным фильмом для нас, да, как раз и в этом сила искусства, чтобы показать нам, да, что может сделать наша неосторожность. И вот мне кажется, просто вот этот фильм, он ложится в концепцию Канта, да, что даже какая-то невинная ложь, казалось бы, да, ну что такого, всем нам хочется любви, но кто не хотел бы, чтобы нас, чтобы его посадили на коленочки, обогрели, да, и сказали, дорогой мой, ну, конечно, мы ждали, когда ты придешь, вот садись, мы тебя сейчас напоим чаем. Да, но как эта невинная какая-то вроде бы ложь такая, как она может обернуться и как она, к чему она может привести в итоге? Да, вы еще хотели,
да? Да, вот у нас предполагаемая такая дискуссия. в любой дискуссии всегда, ну, можно быть плодотворными или неплодотворными, если мы определимся в терминах. Угу. Вот, ну, определимся в терминах. Ну, хотя бы понимали, что мы одинаково понимаем то, о чем мы говорим. Да, важно. Примерно все представляют, что такое ложь. Тогда что такое клевета? Что такое неправда? И вот, да, вот. Ну, и так обман.
Смотрите.
И тогда мы начинаем теряться и, ну,
безусловно, правильный вопрос, договориться о терминах, это всегда очень важно, но мне кажется, в этом есть некая такая хитрость, да, и это как раз то, о чем я, может быть, подробно, о чем я подробно не останавливался, когда, ну, такую вот вводную вам предложил, такую часть несколько теоретическую, да, по поводу того, ну, то есть, какие могут быть виды, например, лжи, да, один, наверное, из самых распространенных – это самооправдание. И вот в предложении договорения я ни в коем случае не хочу вас в чем-то обвинить, да, и просто вот как некая такая вот отвлеченная, скажем, дискуссия, просто прицепляясь к вашему вопросу, мне кажется, в нем содержится, и в том, что многие из вас поддержали этот вопрос, содержится попытка самооправдания. Давайте договоримся о терминах. Нет, все-таки, а что считать ложью? Что есть истина, спрашивает Пилат у Христа. Да? А что есть истина? Вот скажи мне, что отвечает Христос? Помните, да. Ничего не отвечает, да? Потому что на этот вопрос невозможно ответить. Вы признались, что мы все понимаем, что такое ложь, да, но при этом, нет, давайте договоримся о понятии. Ну, а может быть, я все-таки не солгал, может быть, я поиграл, да? Конечно. Может быть, я там сделал еще что-то. И здесь есть такая чудовищная опасность современности, вот того времени, в котором мы живем. На самом деле, что нам реально угрожает? Понятно, что есть там атомное оружие, я не знаю, там для кого-то мировой какой-то заговор, там мировая закулиса не дремлет, для кого-то еще что-то, да. Но на самом деле то, что реально нам сегодня угрожает, это вот такой релятивизм, относительность всего, да. Ведь если человек, ну там 100 лет назад уже нет, но 200, 300 лет назад, 400 лет назад для него были четкие границы, он понимал, что такое добро, что такое зло, что такое хорошо, что такое плохо, да, были критерии. Да, в определенные периоды, например, церковь выступала носителем и, скажем, гарантом, да, вот как у нас по Конституции президент гарант наших прав и свобод, во всяком случае формально, да, также вот церковь выступала вот таким гарантом истины, да, она охраняла эту истину, и она интерпретировала эту истину. Что мы видим сегодня? Мы говорим, это грех. Да, нам в ответ, нет, это не грех. Кто сказал, что это грех? Церковь сказала, что грех. Ну уж, мало ли что сказала церковь. Да, а вот этот человек сказал, что это не грех. Конечно, в той или иной мере это всегда существовало, да, но сейчас это гораздо ярче выражено. У нас с вами размываются критерии. Мы с вами всегда можем сказать, ну все относительно. Да? Еще Эйнштейн сказал, все относительно. Да? Нет ничего, нет правды на земле, но правды нет и выше. Да? Мы с вами можем назвать это ложью, можем назвать игрой, а можем сказать, что это вообще добродетель, потому что мы так решили. И как раз неправда, ложь, да, чем она может побеждаться вот в таком практическом смысле, или даже не в практическом, в абсолютном смысле, да, правды, правды Божьей. И только Бог для нас с вами, для православных христиан, только Бог может быть, скажем, носителем, да, и гарантом этой истины. Господь говорит, я есть жизнь, путь истинной жизни, да, путь истинной жизни. То есть, в чем произошло самое главное, скажем, искажение вообще всех времен и народов в истории человеческой, так как мы ее понимаем изнутри церкви? В том, что человек сказал Богу, я теперь буду определять, что такое хорошо, что такое плохо. Дерево познания добра и зла, да, вот этот союз «и» в тексте Писания означает диапазон, да, то есть все, что лежит в диапазоне от добра до зла, да, то есть практически весь мир, дерево познания всего, да, и определение всего. И вот та единственная заповедь, которая существует в Эдеме, это не покушаться на это дерево, не вкушать этого плода, да, не пытаться определить, что такое добро, что такое зло. Да. И как, опять же, одна из добродетелей послушания, которой, в частности, может побеждаться, что ли, и ложь, да, в каком-то смысле. То есть когда мы с вами вот свое желание, да, свое какое-то самомнение, свою самовлюбленность, может быть, которая провоцирует ложь, побеждаем послушанием, послушанием прежде всего Слову Божьему, да, не только вот в таком узком монашеском смысле, да, когда для монаха послушание превыше поста и молитвы, как мы знаем, да, мы с вами не монахи, но тем не менее есть Слово Божие, есть те критерии, которые Он нам предлагает. Ну, я не знаю, давайте простой пример. Вот мы, не знаю, можем встретить сегодня свободного такого молодого человека или девушку, как мы говорим, эмансипированных, да, и спросить их там, вам нравится то, что говорит церковь, например, да, и, допустим, они скажут, ну да, это действительно хороший такой моральный вот кодекс. Но есть одно но. Я не согласен с отношением к браку, да, я не хочу связывать себя этим штампом и так далее. То есть мы, в общем-то, готовы с чем-то согласиться, но всегда найдется что-то, с чем я не согласен. Да? Вот мы не готовы проявить послушание в полноте, а это, оказывается, необходимо. Да? То есть я говорю, вот с этим я согласен, вот здесь вы правы, а вот это не, ну это бред какой-то. Да? Почему я должен относиться хорошо к людям, которые мне неприятны? Да? Почему я должен вот этого человека прощать? Вот я все готов сделать, да? Но вот свекровь свою там, или тещу, да? Вот ее я простить не могу, потому что это так и начинается. Да? Она то, она все, там, мы можем бесконечно об этом говорить. И такая вот она, иссякая, все. Все могу, а этого не могу. Да? И получается, что вот этого самого послушания и смирения не как абсолютной покорности, а как служение другому человеку, да? Потому что смирение изначально понималось именно в свете служения, не просто покорности, потому что покорность – это ислам, да? Вот ислам переводится как покорность, абсолютная покорность, не задавай вопросов. А мы с вами говорим, ты можешь задавать вопросы, да? Но если ты любишь Бога, ты будешь Ему послушен. Если ты любишь другого человека, то послужи ему, да, не просто пройди мимо и брось ему в ноги эту монету, поставив себе галочку где-то вот в небесной канцелярии, да. Вот, поэтому, конечно, вопрос о терминах, он правомочен в каком ключе? В том, что нам надо понимать и исследовать, что ли, чего хочет от нас Бог, да, вот эту волю Божию, которая, по большому счету, равна Его правде, да. И подражать ему в его правде. Вот как раз апостол Павел, когда говорит о правде Божией, он говорит в первую очередь о том, что Бог всегда остается верен своим обещаниям. Да, то есть даже когда люди пытаются уйти куда-то в сторону, когда они бредут не туда, куда он хочет, там, не знаю, только Моисей отлучается там ненадолго на гору, тут же появляется золотой телец там, и так далее, и так далее. Да? То есть мгновенно народ уходит куда-то в сторону. Или только я оказываюсь в какой-то сложной ситуации, я думаю, ну как, я оказался в сложной ситуации, да, значит, вот, не знаю, Бог меня оставил, родные мне не помогли, я вполне могу надеть вот эту конкретную маску и сделать так, как мне удобно, да, и так далее. Вот, поэтому вот это следование правде Божией такая интенция, да, вот стремление поступать по его воле, в соответствии с его волей, да, это, конечно, то оружие, которое мы можем использовать против лжи, прежде всего, в самих себе. Потому что, опять же, в других мы тоже знаем этот фрагмент про сучок и про бревно, да, в других-то мы эту ложь знаем, как искоренить, это очень просто, да, и об этом тоже я скажу в самом конце, буквально несколько слов, очень красивых, как мне кажется, там много красивых слов будет, я прочитаю просто одну молитву, может быть, вы ее знаете, но вот как раз про то, как мы искореняем, там тоже есть несколько слов, да, подойти и сказать правду в глаза, да, да ты же... И дальше в соответствии с воспитанием, да, либо непечатное какое-то слово, либо вполне приличное, правда. Но резкое и так далее, да?
Это же будет правда.
Это будет правдой, но будет ли это та правда, которая соотносится с правдой Божией?
Как мы должны относиться к лжи, когда мы пришли? Как мы должны отношения?
Вы опять хотите от меня ответа? Вы меня пытаетесь поймать.
Ни в коем случае, разобраться.
Вы видите, к сожалению, невозможно говорить об этом абстрактно. Да, давайте.
Когда у нас такой был случай, мы спросили у одного, ну, он, можно сказать, очень, очень мудрый человек, ему стали объяснять там нашу там, ситуацию, значит, лжи. Он сказал, так что, он лукавит? И мы все поняли, что чем занимается вот
человек, который говорит все время. Ну. Он работает на Лукавого. Он пошел в
Лукавство.
То есть,
ну,
собственно, в Евангелии от Иоанна, да, говорится о том, что кто такой отец лжи, да? Кто отец? Кого мы называем отец лжи? Сатана. И опять же, вот вспоминая Авву Дорофея, да, вот в продолжение вашей мысли, сейчас сделаем перерыв, он говорит о том, что наше вот кривое правило, да, или правило даже точнее, потому что он имеет в виду правило, вот так же, как во французском «le règle», да, это линейка, да, также и в церковнославянском вот это правило слово или правило, да, это вот, ну, то, что используют для, там, не знаю, выравнивания стен, да, например, тоже можно в строительном магазине найти, да, то есть вот, или то, что чем раньше измеряли длину. Да, вот кривая линейка способна все искривить, да? То есть если мы применяем правило, опять же, так, как мы его понимаем, ведь что такое следовать своей воле, да? Это все примерять на себя, как мне удобно, так и хорошо. Это то, в чем, собственно, обвиняются Адам и Ева. Они обвиняются не в том, что они, я не знаю, там, даже съели этот плод. Ведь ситуация не фатальна, когда они съели. Господь, который все знает, идет по саду и тихим голосом, заметьте, да, как об этом рассказывает книга Бытия, тихим голосом зовет и Адама, да, Адам, Адам, где ты, да, почему я тебя не вижу? Хотя понятно, что он прекрасно его видит, да, то есть мы видим, что Господь дает возможность ему поразмышлять, и когда он задает ему вопрос, не ел ли ты от этого дерева, да, что может сделать Адам? Как мы можем исправить эту ситуацию? Да? Что мы можем сделать с вами в такой ситуации? Сознаться и не просто попросить прощения. Да? Вот то самое прощение, которое мы можем не только дать, но и попросить. Это тема покаяния, которая тоже возникает в нашей жизни. Мы с вами исправляем кривизну нашей жизни покаянием. Да? Мы приходим к Богу не для того, чтобы сделать то, что мы совершили не бывшим. Да? Оно все равно остается, ну, там, скажем, в аналах истории. Да? Но для того, чтобы разрушить связь между тем, что мы совершили, и последствиями. Да? Для того, чтобы преодолеть вот ту неизменную причинно-следственную связь, которая всегда возникает, когда там что-то происходит. Да? Если мы разобьем стакан с водой, то здесь будет лужа. Да, и кто-то в нее наступит, испортит там свои выходные туфли, которых он сегодня пришел на встречу и так далее. Да? Вот чтобы разрушить вот эту связь между последствиями и событием, да, мы с вами ищем этого покаяния, да, мы ищем прощения, чтобы Господь дал нам несправедливость, потому что по справедливости мы с вами все приговорены к смерти. Да? Но Господь не хочет смерти никого из нас, и Он сам выбирает для себя смерть, чтобы мы через веру как бы вошли в эту смерть и в его воскресение получили возможность вечной жизни. Давайте, знаете что, чтобы нам тоже сильно с вами не... Мы еще поговорим обязательно. Мы сейчас давайте с вами сделаем небольшой перерыв. Можно попить чаю будет. И буквально там 5-10 минут. Потом поговорим на такую еще интересную тему, как ложь во спасение. Да? Вот это пока не прозвучало. Это тоже известная такая история, которая всегда вот в теме лжи возникает. И немножко поговорим, откуда вообще взялось это слово, если кто-то, может быть, не знает этого, вернее, это выражение. И немножко на эту тему порассуждаем, посмотрим еще один короткометражный фильм, и потом уже окончательно перейдем к дискуссии. Ну и надеюсь, что расстанемся друзьями, и ложь не разлучит вас. Ну что, давайте, просто я уже получил справедливое замечание, что я слишком много говорю, хотите смотреть больше. Я просто буквально несколько слов еще скажу по поводу вот лживого спасения, да, потому что понятно, что про саму ложь, вот так, скажем, теоретическую часть ее можно бесконечно как-то рассматривать. И мы посмотрим второй фрагмент, и я бы хотел уже, чтобы вы по большей части высказывались, а я вас послушаю. Ну, понятно, что я тут многого хочу, но это было бы чудесно. Так вот, что касается лжи во спасение. Да, во-первых, откуда вообще взялась эта фраза? Обычно эта фраза – это перефразированный 32-й псалом, фраза из кусок, фрагмент из 32-го псалма. Сейчас я где-то даже выписано было. Сейчас я секунду. найду. И сразу финальные слова, которые я тоже хотел, которыми закончить, чтобы они у меня были под рукой. Да, вот 32-й псалом, давайте я сразу в Библии вам прочитаю сначала русский перевод. Вот 32-й псалом, стихи 16 и 17. «Не защитит царя огромное войско, не спасет богатыря его мощь, конь подведет, не сможет помочь, не спасет никакая сила». Казалось бы, да, при чем здесь ложь во спасение? А дело здесь вот в чем, что в церковно-славянском языке вот эти слова звучат как «не спасется царь многою силою, исполин не спасется множеством крепости своя, ложь конь во спасение». Во множестве же силы своя не спасется. Да? Вот этот ложь конь во спасение, это не ложь, это конь, да, который нам дан во спасение. А ложь это прилагательное на самом деле мужского рода, которое говорит о том, что конь не надежен для спасения. Да? Но тем не менее у нас вырастает, ну если не богословие, то целое, скажем, такое... Ну, во всяком случае, в проповедях это довольно часто можно встретить. Целая такая идея, мысль лжи, которая вот во спасение. Да? Хотя вот всего лишь речь идет о ненадежности коня, который под седлом. И, конечно, если так говорить уже довольно строго, скажем так, то, конечно, ложь, она для христианина, для человека верующего, она... неприемлемо, да, и вот то отступление, которое мы можем здесь сделать, оно касается как раз вот той цитаты, которую я приводил Завва Дорофея, да, что она возможна лишь в каком-то, какое-то исключение, да, которое, тем не менее, не делает это исключение нормой. То есть, если мы с вами допускаем какую-то ложь, вот как Раав, например, да, в Ветхом Завете, то здесь, ну, можно, наверное, так обострить вот эту тему и сказать, что здесь речь идет о том, чтобы выбрать какое-то меньшее зло, да, солгать для того, чтобы, вот как в случае с Кантом, да, когда вот он говорит о разбойниках, да, чтобы спасти человека от гибели, то есть в данном случае ложь, как исключение, конечно, для христианина, она оказывается допустимой, да, но тем не менее, вот вне контекста, вне вот этой ситуативности, да, ложь как таковая, она не только невозможна, она по большому счету и не существует, да, потому что если вы когда-нибудь сталкивались с такими богословскими, скажем, размышлениями на тему вообще зла, то, может быть, вы слышали о том, что ложь, она не имеет своего собственного бытия, да? То есть мы так привыкли рассуждать, или богословие церкви, опыт церкви так рассуждает о зле, что обнаруживает, что зло само по себе, да, оно вот как бы физически бытия оно не имеет, потому что, например, там, я не знаю, давайте возьмем какую-то, не знаю, там, больную руку, да? Рука сама по себе, она неплохая. Вот это, или там, да, то есть ее делает плохой, скажем, болезнь или какое-то ненадлежащее использование какого-то предмета, например, топор, да? Для чего он нужен топор? Да? Для того, чтобы колоть дрова, для того, чтобы обогревать жилище и так далее. Все абсолютно понятно. Но вдруг появляется Родион Раскольников и использует этот топор совершенно по другому назначению, и этот топор становится орудием убийства. Или, я не помню, Брэдбери, по-моему, или у кого-то был рассказ известный про жену, которая убивает своего мужа замороженной свиной там, ногой, по-моему, да? И потом, когда приезжает следователь, она им же приготавливает эту ногу в духовке и угощает их, и таким образом еще уничтожает улики, да? Понятно, что эта свиная нога, она сама по себе неплохая, да? Она не есть вещественное зло, да? Вот у него нет бытия, да? То есть злом ее делает как раз поступок или намерение человека, которое намерение его невозможно пощупать, оно не вещественное. По большому счету, также ложь, она своего собственного бытия не имеет. Да, она ложью, ложь как бы становится ложью в конкретном каком-то контексте, да, когда мы пытаемся обмануть, когда мы пытаемся получить то, что нам, например, не может принадлежать. И здесь мне вспоминается, кстати, один ответ такого вот одного человека, который проводил для разных самых людей встречу, как раз посвященную нравственным ценностям христианским. И там были предприниматели, которые решили тоже его вот подковырнуть, поставить его в тупик. И они задали ему вопрос, да, а вот скажите, как же так, вот мы живем в России, и мы все понимаем, как у нас все происходит, и вот коррупция, это же плохо, да? Да, говорит он, конечно, плохо. Но вот скажите, а как нам быть, если это, если нам невозможно по-другому, да, вот я не могу ничего сделать, не там дав, например, взятку вот в той сфере, в которой я работаю, да, или там не поделившись, скажем, с каким-то там чиновником или еще с кем-то какой-то долей, да, вот либо мне вообще закрываться и выгонять на улицу 100 человек, которые у меня работают, да, либо вот мне участвовать в этой коррупции, да. Все. А это был иностранец, который путешествовал по миру, как раз вот у него такая есть идея, нравственное лидерство, как оставаться нравственным человеком, при этом будучи там руководителем, лидером какой-то команды и так далее. И его поставили в тупик совершенно вроде бы, как те самые фарисеи, да, которые пытались Христа поставить вопросом в тупик вот, про подати, там, кесарю и так далее, что делать вот с этой самой женщиной. И мне кажется, он дал такой очень мудрый ответ. Он говорит, вы знаете, я много путешествую по миру, я, говорит, недавно был в Африке, и то, что вы называете коррупцией, это вообще ерунда. Да, вот там настоящая коррупция. И люди там говорят то же самое. Да? То есть это доказывает только то, что люди везде одинаковые. Но коррупция – это не просто взятка как таковая. Да? Это когда ты пытаешься получить то, что не может принадлежать тебе по праву. Да? Когда ты пытаешься посягать на то, что не твое. И тогда это становится коррупцией. Ну, простой пример. Когда я прихожу к врачу, и для того, чтобы он дал мне номерок, там, не знаю, на следующее посещение пораньше, да, я дарю ему шоколадку, да, это не значит, что я даю ему взятку. Это значит, что очереди или там система здравоохранения в нашей стране настолько несовершенна, да, что, к сожалению, я не могу по-другому получить медицинскую помощь, которая мне нужна, жизненно важна, да, иным способом. Да, то есть здесь важен контекст, в котором происходит то или иное событие. То есть это не или когда я прихожу там, я не знаю, в паспортный стол, да, и мне нужна там какая-нибудь форма 9 для чего-нибудь, да, там, зарегистрированных в моей квартире, и мне ее не дают, потому что там паспортный стол работает с 8 до 9 на следующей неделе, да, и я приношу коробку конфет или там, не знаю, бутылку коньяку и получаю эту форму 9, это не значит, что произошло преступление, да, это значит, что то, что и так мне должно принадлежать, да, я не могу его получить из-за несовершенства законов, системы там и так далее. Вот, поэтому это очень важный на самом деле момент, да, в каком все-таки контексте происходит то или иное событие. Также, в общем-то, эту же историю можно спроецировать и на ситуацию какой-то лжи, которая происходит в мире, в нашей жизни, да, если мы, как Раав, да, обманываем для того, чтобы спасти жизнь, да, то, конечно, этот обман нельзя приравнять, вот так, как это делает Кант, например, к обману, который происходит, когда я, не знаю, даю взятку там, не знаю, там, министру или президенту для того, чтобы получить крупный заказ, да, который я не мог бы получить, потому что у меня недостаточно опыта, у меня недостаточно, там, недостаточно большая команда и так далее. Да? Но я учился с ним в одной школе, и поэтому я позволяю себе сказать, дорогой друг, да, я поделюсь с тобой, дай мне вот этот заказ для того, чтобы я, именно я, а не тот, кто этого больше всего достоин, его получил. И это, кстати, происходит не только на уровне денег, да, это часто происходит на уровне какой-то лести, например, да, когда мы оказываем благосклонность тем людям, которые нам приятны. Да, вот то самое лицеприятие. Да? Когда человек хорошо обо мне отзывается, значит, вот он там, не знаю, сядет в первый ряд. Да? А вот этим людям я не нравлюсь, поэтому они, вот, там, как Павел, сядут в последний ряд. Да? Павел, не обижайтесь. И так далее. То есть вот этот момент очень важен. Поэтому, конечно, ложь, по большому счету, она в мире совершенном, да, в мире, в который не поврежден греху, ей нет места, ни в каком виде. Да, и просто не может возникнуть ситуацию, когда она нужна.
во спасение нужно.
Вот, но вот ложь во спасение, вот если конкретно про эту фразу, да, ложь во спасение, я вам уже рассказал, откуда она взялась. Но, конечно, ситуации бывают разные. Я как раз предлагаю посмотреть второй фрагмент для того, чтобы второй, вернее, фильм короткометражный, для того, чтобы наглядно убедиться, нужна или возможна ли ложь, или бывают ли такие ситуации, когда ложь во спасение возможна, или все-таки прав был старина Кант. Ну что, как вам?
Какой фильм на канале «Спас» можно?
Попробуйте договориться. Ну, понятно, что здесь, в общем, довольно...
Это можно ложью назвать.
А вы мне ответите на этот вопрос.
Я не свою мысль скажу, услышал, она мне нравится. Когда говорят, что вот есть ложь и ложь во спасение, да? Это просто, я не зря о терминах, да, я все-таки люблю про ложь. Это просто игра в термин или ошибка в терминах. И там ложь. Но когда предоставляется возможность избежать большего зла меньшим злом, то вот этот выбор каждому человеку дается на всем жизненном пути, наверное, не один раз. То есть, если ты меньшим злом избегаешь большего зла, то вот это, наверное, и есть ложь во спасение. Ну, может быть. Вот.
Да, просто логично.
Мне кажется, что вот христианство, да, оно лишено вот такого формализма, как раз вот то, о чем я уже сказал. Что есть абсолютно четкая установка, да, и мы знаем, что есть даже термины специальные церковные, там экономия, там акривия, да, то есть ужесточение или смягчение каких-то, даже канонов, да, то есть даже, например, там канон о том, что священник не может быть второбрачным и так далее, да, иногда были такие примеры в истории церкви, делались исключения, потому что кандидат был настолько достоин, да, что церковь, опять же, вот то, с чего я начал, она не исполняет законы, да, она их устанавливает. И, конечно, все поверяется, по большому счету, вот той способностью к милосердию и к прощению. Запутала вас окончательно?
Нет, нет.
Вот, поэтому вот такая история, что мне еще кажется здесь важным отметить, это и то, и в том, и в другом фильме, если вы заметили, музыка как метафора жизни, да? Я живу, пока я играю, и здесь вот эти дети, которые играют, да, и уже пожилые руки, да, то есть видно, что они дожили до старости, мне кажется, очень удачный такой ход, когда нам не показывают долгую счастливую жизнь, вот этих рук, да, таких с морщинами, явно не молодых, нам оказывается достаточно вот этой мелодии, да, для того, чтобы понять, что жизнь в конечном итоге победила. Вот мне кажется, такая очень большая удача. Может быть, еще кто-то хочет что-то сказать?
Как оценивать ложь матери, которая, ну, ее ложь чуть не довела до потери ребенка?
Это второй интересный момент. Я думал, что как раз ждал, когда кто-нибудь обратит внимание. Потому что, посмотрите, с одной стороны, понятно, да, я надеюсь, что все проследили эту историю, да, то есть мать ищет своего ребенка, думая, что он оказался в эшелоне с евреями, которых везут в концлагерь. И когда она его там не находит, а в последний момент она принимает решение признать вот этого еврейского мальчика за своего сына. Хотя вот в так называемых флешбеках, да, то есть вот в этих возвратах как бы, да, назад, мы видим, что мальчика не взяли на самом деле. Но при этом действительно она как бы провоцирует, и вообще это большая тема по поводу воспитания наших детей, которая возникает. Ведь на самом деле, как мы можем научить ребенка не лгать, да, как мы можем только собственным примером. Но при этом у меня нет ответа, я вам сразу скажу, я вот скорее ставлю эту проблему перед вами. Как быть, например, с тем, что мы обманываем наших детей намеренно с самого детства, рассказываем про Деда Мороза, да, там какие-то сказки, может быть, даже. Да? Не просто сказки, потому что про сказки часто мы говорим, например, все-таки, да, что это сказка, там, не знаю, Бабы-Яги не бывает. Во всяком случае, там, не знаю, у меня дочка маленькая, когда вот ее начинает пугать, она говорит, да, я знаю, Бабы-Яги не бывает, да, но при этом с Дедом Морозом у нас вышла большая промашка моему старшему, ему уже 11, и в этом году он написал письмо Деду Морозу и написал там такие вещи, одна вещь там стоила, по-моему, 300 тысяч рублей. Но если Дедушка Мороз у тебя не получится, то, пожалуйста, подари мне там за 40, по-моему. И мы с супругой сели, схватили за голову, думаю, как Дед, ну, он верит, почему искренне совершенно, да, видно, что это не какая-то манипуляция и так далее. Он говорит, ну, в прошлом году я же попросил конструктора, он же принес, значит, все. И мы обратились к психологу для того, чтобы вообще понять, как делать, ну, то есть не нанесем ли мы травму-то ему или вообще что делать, раз уж мы как бы себя сами загнали в такой тупик. Психолог выслушала историю эту, улыбнулась, сказала: мальчик большой, переживет, скажите ему правду. И действительно, когда я ему сказал, ты знаешь, особо Деда Мороза не существует, потому что я понял, что ни при каком раскладе, не то что за 40 тысяч, да, я ему не смогу подарить там эту игрушку, которую он попросил. То есть я понял, что правду лучше сказать, да, если мальчик большой, да, он пускай привыкает вот к знать правду. И так далее. Вот вам пример из моей жизни. Я даже не задумывался, потому что мне рассказывали в детстве про Деда Мороза, там, да, не знаю, в моем окружении люди рассказывали детям про Деда Мороза. Вот как быть? Есть у вас у кого-то ответ на этот вопрос?
Реакция.
А реакция, кстати, вполне такая, да? Ну ладно. Я, в принципе, подозревал, что такое может быть. Мы зря переживали, да. Мы больше с супругой переживали, что делать-то теперь вообще, да? То есть мы попали шикур вообще. Слушайте, мы пытались сказать, но он говорит: папа, не переживай, это же Дед Мороз, он же волшебник, я видел в мультфильме, как он, у него есть целая фабрика игрушек, что ему стоит, все нормально. И говорит: я еще, если Дед Мороз не поможет, я святому Санта-Клаусу напишу, это же святой Николай, он такой точно
говорит, да?
Понимаете, и что делать? То есть он все предусмотрел, все наши попытки как-то избежать трагедии, да, в нашем понимании, да, вот какого-то такого вот тупика психологического, они все были им заранее вот так уже трезво, спокойно просчитаны.
Он в четвертом классе учится?
В пятом сейчас, да.
Конечно, это же
он. Да, мальчик большой, но совершенно, вот опять же, то есть, с одной стороны, такой инфантилизм, да, как бы, то есть вроде большой мальчик, у меня был старший брат, просто видите, он самый старший у нас, а у меня, например, был старший брат, и я знал уже там, в 5 лет не только, что Деда Мороза не существует, но и где лежат подарки. И так получалось иногда, что родители иногда дарили нам сломанные подарки, потому что мы с братом успевали их не только найти, но и поиграть и сломать. Да? Ему немножко повезло, я не знаю, вы мне скажите, да, у него нет более старшего, который бы рассказал. Вот он верил до 11 лет, да, то есть вот как быть, например. Вот вопрос прямой такой тоже, и такой в каком-то смысле тупик, да, с одной стороны, это желание, чтобы в жизни ребенка была сказка, с другой стороны, мы видим в фильме, для чего, опять же, это безобидная сказка, да, то есть это в чем-то похоже на первую историю, да, что она может довести до какого-то, ну, там, трагического финала.
Она могла своего сына потерять.
Ну вот, я не знаю, может быть, вы видели фильм «Полосатая пижама», никто не смотрел? Очень тяжелый фильм, да, там как раз сюжет основан на том, что мальчик как раз пролезает под колючий провод, и сын начальника лагеря, и заходит с ним, то есть ему удается вот то, что не удается этому мальчику, здесь все-таки такой счастливый финал, хэппи-энд, да, ему удается там в конце фильма. Или еще это похоже на, вот, кстати, тоже есть интересное такое кино, итальянский фильм «Замечательная жизнь прекрасна». Это мой, на самом деле, любимый фильм про войну, вот про Вторую мировую, где папа, когда попадает в концлагерь со своим ребенком, он представляет ему это как игру, да, он не хочет, чтобы он расстраивался, и он ему рассказывает: да, это игра такая, да, для того, чтобы нам выжить, нам надо подчиняться правилам. И в конце действительно мальчик этот выживает, ну, папа, к сожалению, нет, да, но тем не менее, вот совсем разные тоже выходы. Опять же, это к тому, что больше вопросов, чем ответов. То есть гарантии нет, если мы будем всегда говорить правду, что мы дойдем с вами до финала и получим какую-то награду. С одной стороны. С другой стороны, мы можем рассматривать какой-то неблагоприятный исход, как нашу жертву и участие в жертве, да, тоже то, о чем я говорил. В общем, ситуация крайне сложная в любом случае. И, к сожалению, ответов гораздо меньше, чем вопросов. Да, еще какие-то есть, да, у вас мнения?
Знаете, вот если вернуться обратно к фильму, к Детскому Завету,
да,
вот как относиться к лжи Иакова своему отцу, Исааку, когда он выдал себя за Исаака. Ну и мать поручила, понятно, что, ну, вот, как эту ситуацию нам...
Ну вот тоже, видите, здесь действительно, с одной стороны, тупик совершеннейший, да, потому что он обманул, он надел, да, эту шкуру, там все совершенно себя, там запах исходил от этих шкур такой же, да, как от брата Исава и так далее. И, конечно, довольно сложно мне опять, ну, там, дать какой-то простой ответ, но я могу вот только с вами вместе поразмышлять, попробовать предположить, что здесь, опять же, вот этот самый контекст имеет значение. Мы знаем с вами, что Исав, да, он продает свое первородство, он отказывается за чечевичную похлебку. То есть для него нет ценности в том даре, который он имеет по рождению. Тогда как для его брата это, ну, в каком-то смысле, во всяком случае, зная его дальнейшую историю, это становится средоточием его жизни, и это позволяет народу Божьему, да, вот тому самому обещанию, которому Бог остается верен, все-таки осуществиться, с одной стороны, а с другой стороны, это можно посмотреть, да, то есть, с одной стороны, вот так, что Господь усматривает в этом тоже какую-то возможность, с одной стороны, да, с другой стороны, можно это посмотреть как на, ну, в каком-то смысле, борьбу Бога и человека. Вот я вспоминал уже эту историю с Моисеем, да, как только Моисей отходит, то есть который их держит, как сильный лидер, который держит их вот в кулаке, только он отлучается, появляется золотой телец и так далее. И народ уходит в сторону. И таких, даже вот посмотреть на историю народа Божия на Ветхий Завет, таких случаев, когда народ как бы изменяет Богу, огромное количество, вплоть до самого последнего факта, когда народ отворачивается от Мессии, которого он ждет, потому что Мессия не соответствует той правде, которая есть у человека, да? Той линейке, которая есть у народа, потому что в соответствии с этой линейкой, кривой, он должен быть сильный, мощный, дать им землю, дать им власть и так далее. Да? Он этому ничего не предлагает. Он говорит о царстве, которое не от мира сего. И с точки зрения, ну вот если честно отбросить весь груз знаний, который у нас есть, да, это слабый лидер. Многие из нас пойдут за таким лидером.
Нет.
Нет, мы скажем, да, вот приди сейчас, Христос. Понятно, что Господь, Он очень ироничен на самом деле, вот в хорошем смысле этого слова, у него прекрасное чувство юмора, он на самом деле умеет улыбаться, и он умеет быть совершенно непредсказуемым. Как в случае, когда его ставят в тупик, никто не ожидает, что он выкрутится, да? Надо платить подать или не надо, да? Надо побить женщину камнями или не надо? Невозможно, все, в тупике, да? Или с тем же Мессией ждут одного люди, да, совершенно появляется полная противоположность, тихий, какой-то совершенно такой не от мира сего, если вспомнить, там, например, Федора Михайловича Достоевского, который пытался нарисовать портрет, да, вот такого последовательного христианина, да, он в конечном итоге пишет роман «Идиот», потому что с нашей точки зрения вот такой человек, последовательный христианин, он абсолютно неадекватный, да, он ненормальный, и ну, это безумец какой-то, да. И действительно так часто это выглядит, когда там, ты оказываешь, ты прощаешь там, где невозможно простить, нельзя это прощать, да? Там, где ты оказываешь милость и так далее. И что я хочу сказать, вот возвращаясь к вашему вопросу, что можно на это посмотреть как на то, что Господь, ну так если грубо, работает с тем материалом, который у него есть. Да? То есть Господь всегда находит какую-то неожиданно, ну, то есть человек его постоянно расстраивает, да, то есть человек постоянно уходит в сторону. И, в принципе, Господь может всегда в такой ситуации, как в случае с Моисеем или с Яковом, сказать, ты свою часть контракта не выполнил, да, поэтому, соответственно, моя часть контракта тоже не будет выполнена, да, то есть завет – это договор, да, вот совсем таким грубым языком говоря, контракт современным, чтобы совсем какие-то ассоциации убрать вот с законом Божьим, который мы, наверное, все читали. Так вот, твоя часть договора не выполнена, я тоже не буду выполнять. Но правда Божия как раз в том, чтобы быть всегда верным своему обещанию. Даже тогда, когда человек оказывается неверен. Народ отказывается, я не знаю, даже раньше отмотаем еще. Адам, да, свою часть договора не выполняет. Он идет и вкушает, нарушает заповедь. Тем не менее, Господь находит способ, да, находит какой-то путь для человека, пройдя который человек получает в качестве спасителя самого Бога. Да, Бог предлагает ему в итоге самого себя. То есть он не наказывает его смертью, он сам идет на смерть, да, его сын идет на смерть для того, чтобы человек смог вернуться в этот Эдемский сад. Ведь то, что мы с вами читаем про то, что человек был проклят и изгнан из сада и так далее, вроде бы Бог жестокий. Как он мог, да? Вот если он любовь, как же он изгнал? Хотя, по большому счету, это только язык вот того времени, в который писался Ветхий Завет, и сознание того человека, когда за преступлением обязательно должно следовать наказание. Да, это было немыслимо. И мы знаем, что Ветхий Завет, вообще Писание писалось не под диктовку, да, это сотворчество человека и Бога. И вот так это восприняли. Хотя, если задуматься, по большому счету, это констатация факта. Человек сам себя то есть он, отказавшись от источника жизни, который в центре сада, да, вот там два дерева, одно древо жизни, второе древо познания добра и зла, отказавшись, как бы нарушив заповедь, поставив себя на место Бога, он не может больше питаться от источника жизни, поэтому появляется смерть, и он сам себя, как бы, получается, своим поступком изгоняет из... То есть Господь только констатирует факт, но при этом он предлагает возможность ему вернуться, он не жесток. Да, он был бы жесток, если бы это была необратимая ситуация. Так же точно и в случае с Моисеем, и, возможно, да, можно посмотреть на эту ситуацию и с Яковом также. Да. С одной стороны, Исав отказывается вот, первородствовать от своего первородства за чечевичную похлебку, значит, он тоже как бы не соблюдает свою часть договора, да, он тоже, по сути, поворачивается к Богу спиной. С другой стороны, не совсем честно поступает и Иаков, но при этом Бог не может отказаться от своего обещания, да, потому что тогда правда Божия будет нарушена. Да. То есть вот здесь такой интересный момент, и у меня нет просто так, ответа, да, что это с одной стороны. Это попытка, скажем, Иакова спасти ситуацию, да, или это скорее попытка Бога спасти ситуацию. Может быть и то, и другое, может быть что-то одно. Это, опять же, вот такая пища к размышлению скорее. Ну, во всяком случае, у меня нет простого ответа.
То есть человек сам себя наказывает
во всем.
Вот, как бы,
сам себя
наказывает. Безусловно. Ну, а Бог, он все прощающий тебя, а человек сам себя наказывает, спасает.
А если человек в таких обстоятельствах оказался, по-другому поступить не может? Вот вам сказали, вот пропасть, а вот горящий там котел. Вы либо туда, либо туда.
Но опять же, вот по теме, если говорить, да, я вам могу привести пример. По теме, я имею в виду вот, по сюжету фильма. Удивительная книга, она, конечно, довольно тяжело читается, и потому что язык такой сложный, писали непрофессиональные воспоминания людей, и потому что тема очень сложная, называется «Свитки из пепла». Это свитки из пепла. Это там нет одного автора, ну точнее есть Павел Полян такой, но он только собрал записки, которые были найдены на месте лагеря, концлагеря Освенцим, Аушвиц-Биркенау. Там члены зондеркоманды писали какие-то отрывочные записки, потом клали их либо в какие-то банки, либо в стекляшки и закапывали в пепел погибших своих собратьев. Да? И часть из них была потом обнаружена, поляки некоторые нашли, пытались потом продавать исследователям, что-то нашли потом советские исследователи, то есть долго это очень все валялось в архивах, и только буквально там несколько лет назад это полностью было все переведено и обобщено, и вот Павел Полян издал такую книгу, то есть это свидетельство вот тех людей, которые там находились, и они где-то очень много пропусков, потому что не сохранились просто куски, поэтому тяжело читать еще. Ну и сама тема. И представьте себе, да, что такое зондеркоманда. Это люди, которые были поставлены в такие условия, как раз вот то, о чем вы говорите, да, то есть они должны были отправлять на смерть, во-первых, своих соплеменников, во-вторых, часто, и там есть это в воспоминаниях, они отправляли на смерть своих жен, иногда своих детей и так далее. Они знали уже, что с ними происходит. И многие из них задаются этим вопросом, как такое могло с нами произойти, да? Вот как я в здравом уме, почему я сам не шагнул, почему мне не хватило мужества шагнуть в эту газовую камеру вместе со всеми, да? Хотя там были попытки, они тоже их описывают, там женщины часто как раз, в отличие от мужчин, оказывались более стойкими и плевали в лицо нацистам и шли с гордо поднятой головой, да? А они здоровые мужчины. Отцы семейств, и они ищут этот ответ, да, кто-то говорит, что мы сначала верили в то, что все-таки вот тех, кого увозят, их увозят там не на смерть и так далее, потом уже мы были доведены до такого состояния, что мы не могли размышлять, кто-то еще пытается, но мне кажется, что дать ответ такой вот окончательный на этот вопрос можно только оказавшись, не дай бог, в такой ситуации. Мы можем сколько угодно говорить о героизме, о нашем призвании, да, никогда не лгать и так далее, но не дай Бог нам оказаться в ситуации даже более простого выбора и какой-то ситуации. Но я за себя, во всяком случае, не могу вам точно сказать, ручаться, что я стану героем или мучеником, а не предателем. Я верю, я хочу верить в то, что я таков. Да?
В первом теме как раз вот история, что человек, скорее всего, боится позора, потому что если он, ну, ему же ничего не стоит скрутить эту старушку и спасти свою жизнь. Но об этом могут писать газеты, он останется без работы, его надо, ну, это большой позор, что он обманывал людей, у него и так нужно знать, что такое позор, он
да,
не,
на не
стал вариантом. И тоже такой момент, он избирает смерть. То есть, ну, по большому счету,
еще неизвестно.
Ну, финал открытый, да, да, но по большому счету можно так это прочесть, конечно. Почему нет? Да.
Поэтому тоже, вроде бы казалось, ну, легкая, простая история, не банальная ложь, а для чего она доводит. Да, то есть, ну, тем более она в таком состоянии, что муж убил, и ничего не стоит.
Да, и вполне возможно, что она увидела, да, то есть он опять же не знает, увидела ли она его записную книжку.
Да, да.
То есть вполне возможно, что он раскрыт, и только вот эта музыка, опять же, как метафора жизни, вот мне кажется, это такой очень сильный образ, да, она, пока она звучит,
это длится наша жизнь. Да. Вот все чудеса, они тоже, если их раскручивают, они тоже несут изначально что-то было, а потом милость Божия перекрыла.
Я думаю, что, может быть, как раз, вот мне сейчас пришла такая мысль в голову, что для нас с вами вот этой музыкой, которая дает нам жизнь и спасение, может быть как раз доверие Богу, да, и попытка в любой ситуации, даже когда я не знаю, что меня ждет, и даже когда я не могу, может быть, быть стойким, да, вот это внутреннее доверие Богу, которое может меня на самом деле продлить в вечность, да, то есть, может быть, жизнь моя кончится, но если я буду доверять, да, если эта музыка доверия, любви Богу, хотя доверять невозможно. Огромное количество есть людей, которые в том же концлагере потеряли веру, и мы знаем их свидетельства, они говорят, если Бог такое допускает, я больше не могу верить. Раввины, да, там, не знаю, христиане, которые там были тоже из иудеев, например, ну, из евреев, да, которые тоже попадали в эту мясорубку, они выходили и говорили, я не могу после этого, я видел такое, да, что я не могу верить больше в существование Бога. И при этом есть другие примеры, когда люди, наоборот, выходят и говорят, несмотря на то, что я видел ад, по большому счету, я ощущал, что Бог страдает рядом со мной. Да? И это тоже удивительно. И это вопрос, что для меня, звучит музыка, или я слышу только лязг вот этих печей, которые загружают трупы.
Наверное, да. И во втором случае, вот во втором фильме тоже на уровне чуда, потому что вот это материнское, они бы, знаете, что могли, ну, я вот грешным делом так, они могли бы этому мальчику спустить штанишки и увидеть, что...
Ну, безусловно, он, просто он так, мы знаем, что они так делали.
И вдруг вот эта музыка идет,
дальше,
да, 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 и вдруг эта музыка идет, и вот это чудо, оно и происходит.
А где мальчик-то ее был?
Ну, видимо, он расстроился, что его не взяли, спрятался, где-то переживал, может быть, плакал.
Как размышление, ведь в христианстве есть много добродетелей, которые без, самое главное, без любви, они не то что теряют свою ценность, а обращаются даже наоборот. Ну, допустим, вера с любовью – это вера оживляющая, творческий, да, посыл. А если есть вера, даже колоссальная, но нет любви, то тогда это в такой фанатизм превращается, что вот может быть и здесь так, и потом тоже, что вы вначале сказали, что если все, что бы мы ни пытались делать, ну, пытаясь быть христианами, да, или хотя бы следовать в этом направлении, если мы не допускаем жертвы каждодневной, пусть даже маленькой, то оно обесценивается, нет вообще бесполезности.
Тоже, тоже и правда на самом деле касается, да, то есть правда, она, безусловно, важна, сейчас не важен вот этот оттенок между правдой и истиной, да, вот просто, да, вот правда, она важна, но не всегда она бывает, приносит какие-то плоды, да, и бывает уместно, да. Я обещал вам в конце молитву, да. Вы, наверное, знаете ее. Эта молитва, может быть, знаете, все, кто еще я в эфире как-то ее читал. Нет, записывать я боюсь, что мы не будем. У нас просто, к сожалению, уже не осталось времени. Да. Это молитва нашего, можно сказать, современника, хотя его уже нет в живых, это Антуан де Сент-Экзюпери. И эта молитва, с одной стороны, мне бы хотелось, чтобы она была как раз вот в свете того, что я говорил о Великом Посте, таким, с одной стороны, для нас, для всех, и для меня, в первую очередь, напутствием. С другой стороны, там есть вот та самая фраза про правду и про любовь, вот о которой мы с вами тоже сегодня говорили, и с вашего позволения я бы просто закончил словами этой молитвы. Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких шагов. Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня взволновали. Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного. Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством. Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью, ни мечты о прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и воспринять эту минуту как самую важную. Убереги меня от наивной веры, что в жизни должно все быть гладко. Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря которой мы растем и зреем. Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком. Вот ту самая фраза. Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать мне правду, но сказать ее любя. Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать. Так научи меня терпению. Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным этого самого прекрасного и нежного дара судьбы. Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло. Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем внизу. Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни. Дай мне не то, чего я...